Данцигер держал у уха телефонную трубку и жестом указал на стул рядом с собой. Я сел. Плащ и шляпа опять остались внизу. И огляделся, стараясь в то же время не показаться слишком любопытным. Кабинет как кабинет, меньше, чем у Россофа, и гораздо скромнее обставленный. Он выглядел даже каким-то незавершенным, как кабинет человека, которому положено его иметь, но который проводит здесь не слишком много времени. На полу лежал простенький стандартный ковер. На одной стене висела небольшая книжная полка, на другой — фотография женщины с прической стиля 30-х годов, на третьей — огромный аэрофотоснимок городка Уинфилд, штат Вермонт, но сделанный под другим углом, чем тот, который я видел утром. Письменный стол Данцигера явно прибыл сюда прямо из магазина конторских принадлежностей, как и два обтянутых кожей металлических стула для посетителей. В углу на полу стояла солидная картонная коробка, доверху набитая отпечатанными на ротаторе материалами. На столе у дальней стены лежало что-то внушительное под чехлом из прорезиненной ткани. Данцигер закончил свой телефонный разговор, что-то о том, что кто-то должен подписать какие-то документы. Он выдвинул верхний ящик стола, достал сигару, снял обертку, затем разрезал сигару конторскими ножницами ровно пополам и протянул одну половинку мне. Я покачал головой, и он положил ее обратно в ящик, другую половинку сунул в рот, но не зажег, а сказал: «Дакота вам понравилось». Это был не вопрос, а констатация факта. Я кивнул, улыбнувшись, и Данцигер улыбнулся в ответ. «В Нью-Йорке есть и другие здания, сохранившиеся неизменными с давних пор. Многие из них не хуже, а некоторые и гораздо старше Дакоты. И все-таки она — нечто уникальное. И знаете почему?» Я покачал головой. «Предположим, что вы стоите у окна верхнего этажа и смотрите вниз, в парк. Дело происходит, скажем, на заре, когда машин может не быть вообще. Здание, где вы находитесь, сохранилось без изменений со дня постройки, в том числе и комната, в которой вы стоите, и, возможно, даже стекло, сквозь которое вы смотрите. И что поистине уникально для Нью-Йорка, то, что вы видите из окна, тоже не изменилось». Перегнувшись через стол, Данцигер сверлил меня глазами, неподвижные как изваяние, если не считать половинки сигары, которая медленно перекатывалась из одного угла рта в другой. «Слушайте дальше», — сказал он резко. «Фирма, когда-то ведавшая Дакотой, сохранилась и поныне, и мы сделали микрофильмы со всей их ранней документации. Мы точно знаем, когда и как долго пустовали квартиры, обращенные окнами к парку. Представьте себе одну из этих квартир, пустующих летом 1894 года. Так оно и было. Представьте, что мы снимаем ту же квартиру на те же месяцы будущего лета, что мы и сделали. А теперь постарайтесь понять меня. Если Эйнштейн и на сей раз прав, а он безусловно прав, то каким бы невероятным это ни казалось, лето 1894 года все еще существует. Эта пустая, безмолвная квартира существует тем давно прошедшим летом точно так же, как она существует летом наступающим. Одна и та же, не изменившаяся, она реально существует в обоих временах. И я считаю возможным, понимаете, едва-едва возможным и все-таки возможным, что будущим летом человек сможет выйти из этой не изменившейся квартиры и очутиться в том, другом лете». Он откинулся в кресле и глядел мне в глаза, пожевывая сигару, которая, знай себе, качалась во рту. «Так просто?» — спросил я после длительной паузы. «О, нет!» — он резко наклонился вперед. «Совсем не так просто!» — воскликнул он и неожиданно улыбнулся. «Несчетные миллионы нитей, закрепленные вот здесь, Сай!» — он прикоснулся ко лбу. «Привязывают того человека именно к нынешнему лету, какой бы неизменной ни была окружающая его квартира». Он опять откинулся назад и все смотрел на меня, продолжая чуть-чуть улыбаться. Потом сказал очень просто и по-деловому. «Но можно сказать, Сай, что весь проект начался в ту минуту, когда мне пришла в голову мысль, что, вероятно, есть способ перерезать эти нити». Теперь я понял. Я понял цель проекта. Собственно, я догадывался и раньше, но теперь это было высказано вслух.